авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые слушатели. У нас на календаре уже 7 мая 2025 года. Это Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго» Чайковского, 17. И эта программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Как всегда, по средам после часа мы начинаем наше обсуждение и рассматриваем такие самые принципиальные темы политики, которые... И которым есть что подумать, что обсудить, что посмотреть, и которые могут существенно влиять на нашу жизнь. И два основных девиза, два подхода, которые я постоянно исповедую и буду на этом настаивать, что первое, что именно истина делает нас свободными, а мифы закрепощают и уводят в тупики развития. И второе, это лозунг просвещения, иметь смелость пользоваться собственным умом. Вот эти две вещи лежат в основе того, как и что мы здесь обсуждаем. И два основных, наверное, две основных темы, которые я хотел бы сегодня взять, хотя политическая жизнь все время подкидывает новые и новые сюжеты, и кое-чего мы еще коснемся дополнительно. Первое – это значение соглашения Соединенные Штаты Америки и Украина, оно так прошло несколько бочком на общем фоне. И вторая тема – это волна популизма, которая начинает уже, так сказать, серьезно захлестывать мир, причем такого ультраправого популизма. И здесь есть две страны, о которых можно поговорить. Это Германия и Румыния. И довольно богатая история. И здесь очень серьезные вопросы собираются в фокусе этих событий. Ну и да, думаю, что мы затронем вообще ситуацию с переговорным процессом, как он продвигается или не продвигается. Итак, давайте начнем обсуждать те темы, которые были заявлены. Мы помним, что мы говорили о подведении итогов первых 100 дней Дональда Трампа, его второго пришествия. И так очень боком прошла информация, что один таки подарок к своему 100-дневному юбилею он получил. А именно вот аккурат 30 апреля, в день, когда отмечалось 100 дней, было окончательно подписано в Вашингтоне соглашение между Соединенными Штатами и Украиной, касающееся из полезных ископаемых. И соглашение было подписано в Вашингтоне. Соглашение подписывали министры финансов. Это министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент и министр финансов Украины Юлия Свириденко. И документ, конечно, еще предстоит ратификация. По крайней мере, обсуждается ратификация в парламенте Украины. Я думаю, что Соединенные Штаты без этого не обойдутся. И вот этот документ, в общем, его судьба драматична, он претерпел колоссальные изменения, и мы поговорим вначале, что произошло с этим документом, а потом и о том, какое значение, вообще-то говоря, это соглашение имеет, и возможно, что символическое и политическая знаковая часть здесь даже могут перевешивать внутреннее содержание. Итак, мы помним, что Дональд Трамп в характерной для него манере заявил, что необходимо подписать соглашение, поскольку Украина тут сильно задолжала Соединенным Штатам за поставленное оружие. И вот есть шанс расплатиться, подписать соглашение, которое бы свидетельствовало о том, что вот создается какой-то фонд. Туда в качестве уже вклада Соединенных Штатов записываются все предыдущие поставки, что означает де-факто долг Украины. А Украина, соответственно, такую же сумму вкладывает деньгами, которые будут получены от лицензий, на всех действующих лицензий на Украине по добыче полезных ископаемых. И был высказан особый интерес к редкоземельным металлам со стороны Трампа. Было сказано, что этим фондом будут распоряжаться представители Соединенных Штатов Америки. И была названа никем не подтвержденная сумма того, сколько чего получила Украина от Соединенных Штатов. Фигурировало такое любимое число Дональда Трампа 350 миллиардов. Ну, в общем, дальше пошли оценки, что ну уж 350-то вряд ли. Пошли дискуссии вокруг 100-150. Но и при этом соглашение было заявлено, что все, оно готово, и вот его совершенно срочно надо подписывать. Министр финансов Соединенных Штатов прилетел в Киев и заявил, что как бы вот подписывайте соглашение, а не то будет хуже. Вот. Следующие документы будут еще более тяжелыми, зубодробительными, поэтому надо срочно подписывать это, иначе, так сказать, вы попадете в еще более тяжелое положение. И мы помним серьезную дискуссию вокруг этого, обвинения в адрес Украины президента, что он невежливо обошелся с министром финансов, что он отказался подписывать этот документ. И дальше мы помним этот эпохальный сюжет дискуссии в Белом доме и перепалки между президентом Украины и президентом Соединенных Штатов и вице-президентом. И ключевым моментом, который звучал, если убрать все вещи, связанные с формой, это одна позиция, что мы готовы что-то подписывать, заявляет Украина, то тогда дайте нам гарантии. И чтобы эти гарантии были зафиксированы. На что ответ был такой: какие вам нужны гарантии, мы ваша гарантия, и вообще наш экономический интерес, это и будет нашей гарантией. Ну и в результате подобное соглашение не состоялось. И в дальнейшем казалось, что позиции сторон настолько диаметрально противоположны, что никакого соглашения уже и не будет. И вот в какой-то момент вдруг возникает согласованный текст, возникает подписание, и видно, что текст поменялся радикально, и Соединенные Штаты отказались от достаточно большого количества исходных позиций, поскольку есть понимание, что сам факт подписания для Трампа был очень важен. И уже даже стало не важно, как и что там будет детально подписано, но вот чтобы яичко ко Христову дню, оно появилось. И вот оно появилось. Значит, что сегодня в соглашении? Первое, значит, тот фонд, который создается, он создается, то, опять же, на паритетных основах 50-50. Но фонд развития, управление этим фондом также осуществляется в принципе 50-50. Нет американского контроля над всем этим фондом. Вторая позиция важная, все предыдущие поставки не вошли в обсуждение, и было сказано, но это принималось решение, что это поставки бесплатные, поэтому задним числом менять характер предыдущих поставок как-то не камильфо, и поэтому этот вопрос вообще никак не обсуждается. Дальше наполнение фонда предполагается с украинской стороны, что будет туда идет 50% всех отчислений от вновь выданных лицензий на добычу полезных ископаемых. Ясно, что проблема тут тоже была, поскольку похоже соглашение работало со странами Европы, и часть лицензий уже выданы, и теперь те лицензии, которые там действуют и облагаются всяческими финансовыми обязательствами в рамках взаимодействия с Европой, еще сверх того, так сказать, облагать финансированием в сторону Соединенных Штатов было бы конфликтно и с Европейским Союзом, со странами Европы. Поэтому новые лицензии – да, предыдущие лицензии не рассматриваются, и Специально оговорено, что это соглашение никоим образом не становится препятствием для движения Украины в Европейский Союз. Ну вот так это зафиксировано. Соединенные Штаты, что называется, вкладывают свою половину. Это может быть денежная форма, но и предусмотрен вариант компенсации своей половины с помощью поставок вооружений. То есть таким образом возможно поставка вооружений, которая будет засчитываться как вклад американской стороны вот в этот вот совместный фонд. Это делает поставки вооружений со стороны Соединенных Штатов более коммерческим процессом, то есть не то, что это передается безвозмездно, то есть даром, как учила нас сова в известном мультфильме и в известной сказке, но это и есть та центральная, наверное, проблема, которая постоянно волновала Трампа. Его задача в рамках его изоляционистского курса максимально снизить расходы Соединенных Штатов по внешнеполитическим обязательствам. Да, с бюджетами непросто, с госдолгом непросто, и поэтому вот желание максимально снизить финансовые обязательства, оно прослеживается. Ну а вот в этой ситуации что есть некоторый вариант компенсации поставки тех вооружений, которые будут двигаться в эту сторону. Этот фонд будет заниматься разработкой не только редкоземельных металлов, как это обсуждалось раньше, но и это определенный шаг в американскую сторону, и в том числе речь идет о добыче нефти, и речь идет о добыче газа. Вот это все оказывается в рамках этого соглашения, и таким образом совместно с Украиной Соединенные Штаты получают доступ к нефти, к газу и к другим полезным ископаемым Украины. Особо оговорено, что первые 10 лет инвестиции, которые попадают в фонд, эти деньги не могут быть выведены за пределы Украины, то есть они должны быть инвестированы вот в эти всевозможные проекты Украины. А уже после 10 лет, там уже, так сказать, дальнейшая история. Ну, мы пока живем, что нам довольно тяжело загадывать за такой горизонт, как 10 лет в нашей буче боевой кипучей, поэтому можно сказать, что пока предполагается инвестирование этих средств в вот эти вот проекты. Надо сказать, что разработка полезных ископаемых штука очень дорогостоящая, особенно редкие земли. Там нужны специальные технологии. И очень многие месторождения находятся в таком сегодня либо малоэксплуатируемом, либо вообще неэксплуатируемом состоянии, поскольку это и экологически тяжелые вещи, и финансово тяжелые вещи. И вот по некоторым редким землям, и там приводятся примеры, что вы перерабатываете тонну руды, а на выходе могут быть граммы, сотни граммов того металла, который вы хотите получить. И это еще серьезная технология, как говорится, очистки, чтобы это был продукт, который будет востребован на рынке. И не случайно, вот по разным оценкам, 80-90% рынка сегодня контролирует Китай, который вложился во все эти направления, и который не очень сильно озабочен был вопросами экологии. Вот, и вот это вот то, что предполагается делать соглашение. Теперь мы перейдем и поговорим о том, что бы это значило по поводу этого соглашения. Ну, фактически, в некотором смысле, Соединенные Штаты этим соглашением заявляют, что Украина является сферой их интересов. Это называется пометить территорию и застолбить свое присутствие. И с точки зрения, опять же, подходов вот этих вот идей, сфер влияния, как сказать, определенных принципиальных претензий на то, что вот эти территории в некотором смысле являются там зоной безопасности или зоной активности определенной страны, ну, здесь в это соглашение дает достаточно четкий сигнал, который звучит так, как тоже, опять же, герой одного из мультфильмов было «Вафаст в Таланафе». Вот это вот та картина, которую мы сегодня наблюдаем. То есть Соединенные Штаты Америки и Украина, подписывая эти соглашения, фактически делают серьезный шаг по заявлению, что это часть западного мира, это часть, которая экономически начинает работать с западным миром, и если это действительно будет развиваться, то это определенный, я бы сказал, конечно, ограничитель с точки зрения дальнейших там, конфликтных и прочих моментов между Россией и Украиной, если для России будет являться политически существенным поддерживать, ну, скажем так, рабочие, нормальные отношения с Соединенными Штатами. Эта цель была сформулирована на последних переговорах, что надо восстанавливать контакты. Мы помним эти встречи все в Саудовской Аравии, что надо восстанавливать нормальные дипломатические отношения. Ну и в целом пойти по некоторым шагам определенного потепления. И, конечно, это соглашение было, так сказать, на ура воспринято Трампом. И что очень важно, так сказать, вот последствия уже первые соглашения. Вопрос поставок оружия. Мы помним момент приостановки поставок оружия, потом оно было возобновлено. Это был некий элемент давления на Украину, которое ставило и вопросы соглашения, и вопросы возможного перемирия в увязке с тем, что Соединенные Штаты дайте гарантии. Вот. И в результате вернулись к поставкам вооружения, но это было исполнение всего того, что было уже там занаряжено, законтрачено, по поводу чего были приняты решения администрации Трампа, администрации Байдена. И никаких новых решений по выделению вооружений администрации Трампа не принималось. И если мы вернемся назад, то мы помним, что один из последних больших пакетов помощи, где присутствовал и не только не то Украина, но еще и Израиль, этот пакет был заблокирован и не проходил через Конгресс в значительной степени потому, что этот пакет отказывался ставить на голосование спикер Палаты представителей, который являлся в значительной степени и последователем, и ставленником группы, как называют теперь, MAGA, по первым буквам, лозунгом Make America Great Again. Вот эта группа MAGA, самые такие последовательные и бескомпромиссные трамписты, пользуясь тем, что без них голосов республиканцам не хватало, всегда маленькая группа имеет гораздо больший вес из-за того, что без них чего-то там не получается. Вот. И в целом поставки на Украину были в этом смысле вот как бы сведены до уровня того, что уже раньше обещали. А сейчас вот пошла информация о том, что обсуждается уже первый контракт на сумму очень незначительную. Там речь идет, похоже, о 50, как бы было заявлено, или 500. Там разные числа гуляют, миллионов долларов. Но все, что в миллионах, это небольшие поставки. Большие поставки, когда речь идет о миллиардах. Но, тем не менее, важен сам факт, и что вот на уровне коммерческого подхода Трамп, как деловой человек, сказать, готов возвращаться к поставкам вооружений. И это в значительной степени перекликается, вот теперь мы уже уходим в процесс того, как же выглядят сегодня переговоры, перекликается с теми событиями, как это все развивается на переговорах, в которых участвовали в начале как бы три угла, треугольник, это Соединенные Штаты, которые переместились из позиции союзника Украины, обозначив целый ряд, что называется, претензий, там, обвинений и так далее в сторону Украины, в позицию, что называется, третейской нейтральной стороны, которая как бы стоит над схваткой. Вот. Далее Украина, Россия и такой, значит, маячивший угол, который вначале сказали, да с вами не о чем разговаривать, но потом поняли, что без этого маленького полюса тоже разговаривать довольно будет трудно. Имеется в виду Европейский Союз. И вот в этой конструкции 3 плюс 1 шла речь о том, чтобы выйти вначале просто на перемирие, А дальше уже заниматься, как я уже говорил, бесконечным и там беспощадным и беспросветным обсуждением выхода на какое-то окончательное мирное соглашение, которое, как показывает опыт Северной и Южной Кореи, опыт Советского Союза, а после этого России и Японии, может продолжаться десятилетиями без какого бы то ни было результата, там, возвращаясь к обсуждению, потом оно затухает, но фактически живет ситуация де-факто, и ничего не происходит. Вот. И здесь надо сказать, что вот в ходе этого давления украинская сторона отказалась от своих претензий на обязательные гарантии со стороны Соединенных Штатов, начиная двигаться в сторону больших контактов с Европой, с тем, чтобы получить определенные заверения и гарантии с европейской стороны, которая, конечно, тоже не очень была готова полностью брать на себя эти гарантии без, как минимум, кивка или неформального согласия, что ежели что, то мы подсоединимся со стороны Соединенных Штатов. Но Соединенные Штаты во всех своих предложениях исходили из того, что вот мы сейчас все это доведем до этого решения, а все дальше это европейская проблема. Дальше, так сказать, мы рисуем звездочку на фюзеляже и улетаем через большой прекрасный океан, о котором говорил Дональд Трамп. И он был, его задача была сделать это, опять же, к 100 дням, поскольку, как уже я говорил неоднократно, подсчитали люди, которые занимались там скрупулезно анализом всех его выступлений, что он обещал закончить войну, он хотел стать большим президентом-миротворцем, он 33 раза обещал быстро закончить войну. Ну, по поводу 24 часов он уже сказал, что ну, это была фигура речи. Это, конечно, не так просто. Но к 100 дням добиться не удалось. Да, удалось получить от Украины согласие на 30-дневное без перемирия, без каких-либо условий. Дальше пошел разговор, и да, и плюс еще вот в качестве десерта вот этот вот это соглашение. Дальше пошли достаточно длительные сложные переговоры с Россией, которые российская сторона сказала, в принципе, мы согласны, но есть нюансы. И в этих нюансах заключалось, конечно же, пожелание или требование решить вопросы дальнейшего устройства, дальнейшего мироустройства вот в этой части мира. Поскольку то есть и понимание, что если просто остановиться, то значит вот так оно все и завязнет без каких бы то ни было решений и как там фиксации территориальных решений по статусам, по перспективам и так далее. Ясно, что об этом ни о чем дальнейшем договориться не удастся. Ну и это предполагало, так сказать, попытки там найти какой-то компромисс, который, как мы понимаем, не сложился. И я всегда говорил, что как только вовлекаются сегодня в процесс переговоров территориальные вопросы, так надо ожидать, что, скорее всего, все останавливается. Так, собственно, и произошло. Сейчас мы видим, что переговоры после 100 дней стали для Трампа менее актуальны. И периодически все с большей и большей частотой звучали вот эти нотки, что вообще, если эти ребята там не ни о чем не договорятся, то это их проблема. Мы сделали все, что мы могли. Мы дали им шикарный шанс, но шансом они не воспользовались, поэтому встали и ушли. И вот этот вначале это все угрозы выйти из процесса, они транслировались через госсекретаря, который был таким злым прокурором, а челночный дипломат Уитков был добрым прокурором. А после этого, значит, уже и Трамп сказал, что у него постоянно есть желание вообще закрыть эту тему. Вот, но он как бы себя оттаскивает от этого решения, поскольку периодически поступают определенные позитивные сигналы. И вот, по там последние заявления имеют тоже такой характер, что да, мы смотрим на это оптимистично, но при этом вот это уже дорожка по отползанию от ситуации, она обозначена. И она звучит так, что для решения вопросов надо посадить за стол переговоров Украину и Россию напрямую. Мы, как посредник, из этой ситуации выходим. И Джиди Венс, вице-президент, уже сказал, что следующие 100 дней мы хотим активно поработать на то, чтобы усадить стороны за стол и на прямые переговоры. Но этим самым ответственность за установление финального результата сведена ответственность за решение процедурных вопросов. Типа мы посадили, а уж там договорятся, не договорятся, это не наша зона ответственности. И было заявлено, что прекращаются все эти челночные истории, и Соединенные Штаты выходят из позиции вот этого вот посредника в челночной дипломатии. Да, они не как бы формально уйти и сказать, что мы ничего не смогли, и поэтому удаляемся. Это тоже для Трампа в некотором смысле потеря лица. Поэтому вот в такой в мягкой форме, как говорится, делается шаг назад. А дальше, что называется, как будут развиваться события. Поэтому вот с учетом ухода из позиции третьей стороны, Соединенные Штаты уже в меньшей степени будут блюсти вот эту вот роль нейтральной третьей силы, которая, как говорится, ни за тех, ни за других. И это как бы открывает, как я уже сказал, возможность вновь отползания Соединенных Штатов в позицию такого, я бы сказал, не сильно вовлеченного, но тем не менее сторонника украинских подходов, вот благодаря тому, что в том числе и появление, можно сказать, экономических интересов долгосрочного свойства, по крайней мере, на бумаге. Мы должны тоже отдавать себе отчет, что, во-первых, будет непростая ратификация, и я понимаю, что на Украине это будет политическая борьба, поскольку мы понимаем, что ресурсы штука такая, что интересантов много. И достаточно большое количество, можно сказать, олигархов украинских занимались тем, что они разрабатывали эти ресурсы и делали на этом как бы свой бизнес, свою прибыль. И вот приходит очень большой игрок и говорит, что теперь мы будем договариваться с правительством, и самые жирные куски будем разрабатывать, скорее всего, самостоятельно, да? С учетом финансирования из этого довольно мощного фонда. И вот понятно, что то будет политическое лоббирование в парламенте с тем, чтобы не допустить появления такого игрока. Это абсолютно не связано там, с геостратегическими вопросами, это связано с чисто финансовыми интересами. Что же будет дальше вот в этой части? И понятно, что, конечно, Трамп не возьмет, так сказать, там этот бур или кайло и не придет сам на Украину с словами «бури, детка, бури» и начнет там сам сверлить эти дырки или своей всей администрации. Понятно, что эти решения должен принимать частный бизнес. И, скорее всего, тоже встанет вопрос о участии частного бизнеса, о вложении частного бизнеса, как бы, чьи будут эти активы при процессах, конечно, поддержки и финансирования из этого фонда. А частный бизнес, конечно, это игрок, инвестор пугливый. И прислушиваясь к канонаде, которая раздается чуть восточнее, он вряд ли будет, как говорится, в большом энтузиазме, что сейчас мы здесь будем строить проекты, которые потребуют сроков окупаемости десятилетия. То есть этот срок, который однозначно уходит за горизонт правления Трампа, и который вообще говорит, что десятилетие – это очень тяжело обсуждать, как будет выглядеть вся конструкция в том конкретном месте, где сегодня будет забит колышек и начнется строительство какого-то там завода. Да, завтра туда взлетят пару дронов и можете начинать все сначала. Поэтому вот еще раз подчеркну, что содержательно соглашение, наверное, будет наполняться очень медленно. И очень непросто, но я понимаю, что Украина заинтересована в том, чтобы это соглашение наполнялось процессом вкладывания, появления американского вклада в виде вооружения. Вот, и это то, ради чего, конечно, соглашение подписано. Ну и, конечно, понятно, что, опять же, знаковый момент, связанный в некотором смысле с вовлечением Украины в словно говоря, западное экономическое и геополитическое пространство. Вот так сегодня выглядит соглашение, так сегодня выглядит ситуация с переговорами. Я думаю, что переговоры в настоящий момент ушли на некоторую паузу. И эта пауза будет продолжаться, наверное, в тот момент, пока наступает время летней кампании. А летняя кампания, я имею в виду военные кампании, поэтому можно ожидать интенсификации боевых действий на линии соприкосновения. И вот результаты летней кампании покажут, какова будет новая конфигурация на поле боя, а значит и расклад сил для дальнейших дипломатических обсуждений, и по мере, что называется, того, как начнется затухание боевых действий, связанных с первым снегом, там, дождями, распутицей, наверное, возможно ожидать следующего раунда появления дипломатических активностей, но сказать сегодня, какова будет конфигурация, каков будет, собственно говоря, тот набор карт, выражаясь языком Трампа, который будет лежать на столе, и как он будет роздан между участниками всего этого процесса, сегодня предсказать довольно сложно. Вот на этом мы сделаем паузу. Сейчас перерыв. Не отключайтесь, не уходите. А дальше мы займемся европейскими популистами.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Продолжаем нашу беседу. И здесь мы переходим к тем процессам, политическим процессам, глубинным, которые развиваются не только в Европе, но и в Соединенных Штатах. И мы видим, это можно привести историческую аналогию в начале 20 века, когда в странах начало формироваться в значительной степени какое национальное движение, местами переходящее в националистическое. И это вело к сплочению наций, но это и привело, как мы помним, будем к этому возвращаться, к двум мировым войнам. И вот мы видим, что постепенно прививка двух мировых войн в сознании, я бы сказал, человечества проходит. Если раньше основная мысль была, что вот военные подобные истории никогда больше, и этот главный лозунг, который звучал по разным странам, и в Германии это звучало как «не вида», «никогда больше», вот, эта мысль уходит, и постепенно появляется мысль, что почему бы не решать те наши сложнейшие проблемы с помощью именно силовых методов. И вот этот вот вариант распространения решений проблем силовым методом в мягкой либо в жесткой форме постепенно начинает привлекать все больше и большее количество избирателей. И мы видим, как и в Европе, и в Соединенных Штатах к власти приходят так называемые антисистемные популисты. Но слово «антисистемное» заключается в том, что первый тезис, который эксплуатирует серьезное и недовольство, и нетерпение избирателей, что надо снести все то, что тут понаделали эти коррумпированные жирные коты по политики и построить все заново. И мы помним этот лозунг, с которым появилось в Италии движение «5 звезд», во главе с человеком, который вот как бы профессиональный комик, с помощью интернета создал партию, которая стала третьей политической силой. Лозунг был вообще снести всю эту замшелую, протухшую политическую бюрократию. На этом же лозунге поднимался в первом сроке Трамп. Мы не помним этот момент. Его один из главных лозунгов был, что надо осушить это болото в Вашингтоне. И вот митинг стоит и скандирует: «Осушим это болото». Вот как это будет происходить? Что в это вкладывать? Это как бы не обсуждается. Но на уровне эмоциональной реакции и на уровне совпадения эмоциональных кодов вот недовольного, рассерженного избирателя и политика, это работает. Что как бы надо просто снести эту систему, которая, что называется, не удовлетворяет, не задаваясь вопросом, что будет потом. И вторая часть, вот как бы популизм, что имеется в виду, что политики ушли от той стандартной парадигмы политической жизни, которая всегда рисовалась в красивых идеологических книгах, что вот одна партия, вот у нее цельная такая идеология, вот другая партия, вот у нее такая идеология, эти партии выносят свой товар на суд избирателей, доказывают, кто из них прав. А избиратели уже принимают решение. Сегодня нам правые важнее или левые важнее, но при этом партии стоят на своем. И постепенно вдруг возникает понимание, а зачем, собственно, ломиться в открытую дверь, нам что нужно, убедить избирателя или решить более узкую, прагматичную задачу – получить голоса. А это означает, что мы должны услышать, а чего хочет избиратель. И построить такую программу, которая будет ровно ложиться в эти ожидания. Неважно, насколько там это реально, неважно, насколько это согласовано. Но вот каждый лозунг должен вызывать отклик, должен вызывать стук падающих бюллетеней в урну. А дальше, как говорится, ввяжемся в бой, дальше разберемся. Будем там рассказывать, показывать, объяснять. Но это уже все потом. Ключевой момент – получение выборов на результатах, результат на табло, мы у власти, а дальше, как говорится, уже пойдет отдельная другая совсем история. При этом ясно, что поскольку решения должны просто вот удовлетворять простого избирателя, очень часто не самого продвинутого и образованного, то предлагаются понятные, простые, быстрые, радикальные рецепты. Запретить, уничтожить, ограничить, прогнать и так далее. Никаких тонких там моментов, сложностей не обсуждается. И как правильно показывает, что вот эти простые радикальные решения, они в конечном счете оказываются либо ошибочным, либо они не работают, либо они неэффективны. Но у нас память тоже, да, помните прекрасные лозунги: «Мир народам, фабрики рабочим, земля крестьянам». Отлично сработало с точки зрения получения поддержки, а дальнейшая конкретная политическая линия оказалась ровно противоположной. Да, ни земли, ни фабрик, да, ни мира. Вот, а победное шествие социалистической революции по всему миру. Вот такая вот история, которая сегодня происходит. Причем она происходит в целом ряде стран. И когда есть страны более продвинутые с точки зрения традиций политических, с точки зрения продвинутых избирателей, которые не так хорошо покупаются на эти простые лозунги. Но, как показывает практика, даже, что называется, длинная история демократических там традиций не означает, что у нации есть абсолютный иммунитет от подобных вещей. И это пример выборов в Соединенных Штатах, где вот эти вот антисистемные популистские лозунги – это и была суть программы Дональда Трампа, который, я хочу заметить, в отличие там от многих-многих предыдущих политиков, до попадания в президентское кресло никогда нигде не занимался политической деятельностью, нигде, никогда не выиграл никаких выборов. То есть вот прямо сразу в президенты. Вот это то, что означает демократическая жизнь в условиях, как говорится, массовых коммуникаций. И Европа. Есть, так же, как и в Соединенных Штатах, есть определенная проблема, очень глубокая, под названием миграция. Помимо, как сказать, контролируемой миграции, большой объем неконтролируемой миграции. Это вызывает невероятные трения на уровне повседневной жизни. И вот это раздражение появлением других культур, других манер, других религий, да всего другого, начинает очень эффективно использоваться политиками. И если посмотреть, главная позиция, на которой работал Трамп, это ограничение, точнее прекращение вообще миграции, в первую очередь нелегальной. И на этой же позиции любыми способами, неважно, так сказать, там какие-то обсуждения про права и свободы, про какие-то законодательные сложные процедуры, вот закрыть этот вообще поток, убрать его куда-то непонятно как, то же самое в Европе. И мы видим, что вот те партии, которые ставят вопрос, что называется, избавимся от мигрантов, они оказываются популярны. Можно здесь привести целый ряд примеров. Это и альтернатива для Германии, и мы к этому вернемся, поскольку разговор про Германию будет. Это национальное объединение Франции. Вот это все, что касается в значительной степени партий, пришедших во власти в Италии. И я хочу назвать еще одну страну, где подобные силы сегодня, вообще-то говоря, занимают ведущее место в политике. Это Австрия. Это австрийская партия свободы, которая выиграла парламентские выборы 2024 года с результатом 29%. Хочу заметить, что альтернатива для Германии пока в Германии получила на выборах этого года 20%. И ХДС-ХСС, традиционное право центристская, такая консервативная сила, получила 28%. Но это не такая большая разница, и результаты альтернативы для Германии заставили христианско-демократический союз, христианско-социалистический союз серьезно сдвинуться в вопросах ужесточения миграционной политики от тех позиций, которые занимала Ангела Меркель, когда она руководила партией, и серьезно даже заставить сдвигаться и социал-демократическую партию, которая понимает, что вот настаивая на своем абсолютном подходе, как сказать, с полностью, так сказать, с позиции прав и свобод человека, они начинают невероятно терять и получают худшие результаты в голосовании. И вот последнее событие, конечно, это вот мы сейчас поговорим, это выборы президента в Румынии. Тоже ситуация. Мы видим серьезное недовольство граждан тем, как работает правящая коалиция, правящие партии, которые в значительной степени сложились на основе наследников предыдущей власти в Румынии. И вот мы помним выборы, которые состоялись в ноябре прошлого года. В результате этих выборов на первое место неожиданно вышел кандидат, которого, в общем, толком знать-то никто не знал, Кэлин Джорджеску. И все социологические прогнозы говорили, ну, 10-11%. Но вот позиция, что называется, изоляционистская, евроскептицизм и так далее, и тому подобное. И вдруг прямо перед выборами происходит такой невероятный взрыв, и он выходит на первое место, получает 20%. Но важно отметить еще не это. Важно отметить то, что вторым человеком во второй тур входит представитель небольшой либеральной партии, женщина, мэр маленького городка, но во второй тур не попадает представитель правящей коалиции. Вот это есть четкий и понятный сигнал, что люди хотят что-то другое. При этом они готовы двигаться вот за самыми простыми и решительными лозунгами. Дальше, перед вторым туром, как сказать, правящая элита находится в некотором состоянии шока, и проводится расследование, а что же произошло, и утверждается, что при всем том, что он вообще как бы не занимался, как утверждал, не тратил никаких денег, тем не менее была осуществлена громадная кампания в ТикТоке, которая требует серьезнейших финансов, и дальше стал вопрос о том, а кто и откуда и как, и стали там звучать обвинения в том числе и в иностранном вмешательстве, и за два дня до второго тура вмешивается Конституционный суд, который на этом основании отменяет в итоге первого тура и назначает выборы повторно, которые состоялись там 4 мая. Мы помним, что было там очень большое недовольство внутри. Тему отмены выборов и нежелание, так сказать, вот, видеть право популистского кандидата в мюнхенской речи поднял вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс, обвинив европейцев в подавлении свобод, демократии и так далее. И вот прошел этот тур. Конечно же, в нем желал участвовать и Килин Джорджеску, триумфатор предыдущих выборов, но Центральная избирательная комиссия, ориентируясь на предыдущее решение Конституционного суда, не зарегистрировала его в качестве кандидата. И все судебные процедуры не позволили ему вернуться в гонку. В этих условиях было понятно, что большую поддержку получит близкий по духу кандидат, которым они когда-то были вместе, но потом разошлись, руководитель Союза за объединение румын. И вот этот человек, Джорджо Симеон, и выиграл первый тур. Причем фигура тоже, опять же, ультранационалистическая. Хочу заметить, что идея объединения румын, это не означает объединение граждан Румынии. Нет, это вот как раз та позиция, которая мы сейчас будем касаться и в привязке к КДГ, альтернативы для Германии. Речь идет об объединении румын по этническому принципу. И его предложение, то есть его политическая цель, объединение Румынии и Молдавии, присоединение тех территорий, которые населены румынами, которые находятся в Украине, и в результате он уже, так сказать, объявлен персоной нон-грата был и в Молдавии, и на Украине. То есть сюда, так сказать, его просто не пускают. Со всеми этими идеями переделки границ между этими странами. И вот этот кандидат, который еще, так сказать, отличается своей, так сказать, явно выраженной гомофобией, кандидат, который совмещает в своей позиции, я бы сказал, резкую критику России и при этом нежелание, как бы то ни было, поддерживать Украину, никаких поставок оружия на Украину. Вот этот весь набор понятных для простого человека отдельных лозунгов был сложен, и результат превзошел все ожидания. Это где-то 40, почти 1% в первом туре. Что важно, битва за вторую позицию всегда является принципиальной. Значит, вторая позиция, с одной стороны, был выставлен кандидат, который был и там и членом Сената, и председателем Сената, от правящей коалиции. И еще один кандидат вышел, можно сказать, практически статусный. Это мэр Бухареста, как независимый, который создал определенную коалицию вокруг себя. Его зовут Никушор Дан, а кандидат от правящей коалиции Крина Антонеску. Они сражались вот буквально голова в голову. И результат опять интересный. Кандидат правящей коалиции не вошел во второй тур, оставшись третьим с результатом 20 с небольшим процентов. Там вот, а 20, почти 1% набрал Крина Антонеску. Ой, прошу прощения, наоборот, Никушор Дан, мэр Бухареста, и он пошел во второй тур. И вот сейчас, конечно, в румынском обществе начинается серьезнейшая дискуссия, что будет дальше. При этом, что характерно, вот лидер, представитель правящей коалиции – это левый центр, там есть социал-демократы, а тот независимый кандидат, который прошел, это правый центр. То есть мы имеем ультраправого политика и правого политика. Конечно, Симеон близок к тому, чтобы набрать 50%. Но вот здесь дальше встает вопрос, в какой степени он, те, электорат остальных кандидатов готов двигаться в его сторону. Понятно, что, наверное, ни центристы, ни левые не готовы сделать такой ход. И, скорее всего, основная масса избирателей будут голосовать за Никушора Дана, который находится в центре. Поэтому ему проще собрать все те, кто левее центра, и стараться затолкать как можно дальше Симеона вправо, продвигаясь, как говорится, в том числе и отъедая этот электорат. Вопрос, хватит ли Симеону вот этих вот кусочков, которые отколятся от других кандидатов. И вопрос, конечно, в явке. Явка была довольно низкая, поскольку люди были разочарованы отменом предыдущих первого тура. Но вот эта ситуация может поляризовать и увеличить явку и готовность поддержать центристского кандидата. Я всегда привожу в качестве примера историю выборов президента России 96 года, когда во второй тур буквально голова в голову вышли президент Ельцин, там 35%, если мне память не изменяет, и 31% у Зюганова. Для действующего президента это, конечно, катастрофа. Первый тур. И считали, как мы понимаем, в основном как надо, то есть честно, поскольку такой результат не свидетельствует о том, что была проведена серьезная работа в сторону президента а-ля Лукашенко. Но вот второй тур, если бы только вместо Зюганова во второй тур вышел либо Явлинский, либо Лебедь, я думаю, что, скорее всего, президент Ельцин бы проиграл. Потому что эти кандидаты могли собирать вокруг себя недовольный электорат разных направлений. Но радикально левый кандидат с радикальной повесткой, с заявлениями, которые явно отдавали, так сказать, уже военными действиями, он не смог расширить свой электорат серьезно в центр. И выход такого, как говорится, кандидата, как красная тряпка, мобилизовал многих избирателей, чтобы прийти на голосование второго тура, когда обычно падает явка, падает участие, поскольку многие разочарованы, что их кандидат не прошел. Ну, что мы тогда пойдем? Наш не прошел. Вот. Здесь, наоборот, был процесс еще большей мобилизации именно за счет радикальности кандидата. Поэтому мы помним такую же историю во Франции, когда Жан-Мари Ле Пен, представитель ультраправого националистического движения, вышел тоже во второй тур президентских выборов, и мгновенно все собрались вокруг, так сказать, кандидата Жака Ширака для того, чтобы не пустить экстремистского кандидата. Поэтому в целом, конечно, ситуация довольно интересна. 18 числа будет происходить, 18-го второй тур мы будем наблюдать. Но еще раз подчеркну, вот четкая картина. Власть не решает тех проблем, которые интересуют граждан, а это непросто. Видимо, недостаточно идет и диалог, и работа, и, что называется, своевременная смена, например, двух центристских партий. Когда происходит выдвижение, вот как в Соединенных Штатах, то республиканцы, то демократы. Кто более правый, то более левый. Так, по крайней мере, это работало раньше. И когда какая-то сила политическая в виде коалиции и так далее длительное время постоянно находится в одном и том же состоянии, возникает протест антисистемный. Давайте мы все это сметем и давайте, что называется, притащим что-нибудь новенькое. Это, кстати, недостаток парламентских систем, где идет пропорциональное голосование за партийные списки. Потому что люди вынуждены голосовать все время там за одну и ту же партию, условно говоря. Лидеры тоже мало меняются. И в конце концов у них есть ощущение, что ничего не меняется. Когда идет голосование в мажоритарных округах, там есть люди, там есть кандидаты, там есть что-то новое, даже при партийной там поддержке, ну, приходят другие люди с другим вариантом разговора, акцентами и так далее, расстановкой. И это возникает, как бы, ну, привлекает людей к участию в этой политической борьбе и к ожиданию, что что-то можно поменять. В отличие от той ситуации, когда вы год за годом приходите, голосуете за все те же партийные вывески, а там, что там в списках, это уже мало кто туда вовнутрь влезает и серьезно разбирается. И вот эта же проблема сейчас довольно остро встает в Германии, где «Альтернатива для Германии» набирает обороты, и по многим опросам они уже еще и больше подняли свою популярность. И элита задается интересным вопросом, что делать. Два, по крайней мере, пока шага предпринимают немцы, для которых вот партия, которая считает, что надо сносить действующую систему, и в значительной степени где-то иногда, а может чаще или реже, ну так достаточно, я бы сказал, комплементарной форме, не все было так плохо, высказывается о временах национал-социализма, и задействует определенные рецепты и идеи, в Германии вызывают, конечно, оторопь и возмущение. Даже, так сказать, при 20% поддержке партии остальные 60% или там 70% категорически против того, чтобы эта партия продвигалась дальше, несмотря на ее поддержку Илоном Маском, несмотря на то, что за ее поддержку высказался Венц, что немцы должны услышать глаз народа. Это не глаз народа, это 20-25%. Вот. И просто воспоминание о том, что, как это происходило в 1933 году, заставляет немцев думать, что дальше делать. Две позиции. Первая. Проводится политика Брандмауэра. То есть, по крайней мере, пока все остальные партии договорились не заключать никаких коалиций с «Альтернативой для Германии». Она исключена из коалиционных процессов. Что и на самом деле, когда Мерц, проводя свою программу, по крайней мере, на уровне декларации новой антииммиграционной политики, в голосовании не получил поддержку от социал-демократов, а получил поддержку от «Альтернативы для Германии» и тем самым провел декларацию силами голосов ХДС, ХСС и «Альтернативы для Германии», он получил просто шквал критики, демонстрации, там бойкот офисов партии и так далее и тому подобное. И вот то, что он не прошел с первого захода, а были ему там накиданы голоса, черные шары, даже представителями коалиции, которая обладала достаточным большинством. Многие считают, что это как раз плата вот за эту попытку, или, так сказать, сложившуюся ситуативную комбинацию с «Альтернативой для Германии». И вот я думаю, что к этому разговору мы еще вернемся, потому что мы должны помнить историю, как я уже рассказывал, Австрии. Как власти в 1895-97 пришли представители Карл Люгер, патологический вообще антисемит, националист и создатель вот той смеси национализма для крестьян и социализма для рабочих, что и стало, было воспринято Гитлером и потом было реализовано в Германии и абсолютно демократическим путем с использованием прекрасной парламентской Веймарской республики партия пришла к власти, набрав в самом лучшем варианте 44% голосов, причем столько, сколько набрали две следующие, больше, чем две следующие партии вместе взятые. И вот то, что сегодня именно в Австрии опять ультраправые самые популярные, это вот то, что как бы создает серьезную проблему. А Германия, вот, значит, тогда пытались остановить движение вот, партии вот, и воцарение Карла Люгера административными методами. Император Франц Иосиф I, я уже рассказывал об этом, пошел на беспрецедентный шаг и при поддержке католической церкви отказался признать эти выборы и сопротивлялся. 4 раза проходили выборы с тем же результатом, и через 2 года он сдался. И Карл Люгер со своей программой программой пришел к власти. И надо сказать, что интеллигенция, оппозиционная консервативным структурам и монархии, и либеральная, и церкви, была вынуждена смущенно и, что называется, поддержать это решение, понимая, что будет в результате. И, кстати говоря, ирония судьбы заключалась в том, что именно либеральные партии поддержали расширение избирательного права, привели к урнам большие народные массы, и именно они стали опорой вот этого популистского движения. И именно это говорит о том, что система двух ключей, где партийные активисты, руководство не могут устраняться от процесса выдвижения партийных лидеров и должны много работать за тем, чтобы удерживать свой электорат в поддержке своих партий. И вот Германия, значит, одна идея, это Брандмауэр, сейчас пошла в опасениях того, что может быть. Это очень сложная тема соотношения как бы демократии и тех позиций, которые защищают люди, например, приходят демократическим путем с лозунгом уничтожения демократии. Германия, ее властные структуры признали альтернативу для Германии правоэкстремистской партии. Сейчас очень интенсивно обсуждается вопрос, так запрещать или не запрещать. Это серьезная дискуссия. Но интересна причина такого решения. Причиной такого решения стал подход этой партии, которая говорит, что граждане Германии, они граждане разных сортов. Есть, что называется, настоящие граждане. Как бы это этнические немцы и так далее. И есть граждане другого сорта. Это те мигранты, которые в результате натурализации стали гражданами Германии. И поэтому эти две категории граждан надо разделять. И вот это стало основанием для принятия подобного решения, что подобная идея дискриминации граждан по этническим, религиозным и каким-либо другим принципам противоречит идее единого гражданства и идее политической нации, и они противоречат Конституции. И поэтому сейчас Германия находится в очень сложном положении на одной стороне, что называется, как бы с одной стороны, вот принципы, которые считаются там неприкосновенными, священными, демократические принципы свободы слова и так далее, а с другой стороны, перспективы злоупотребления подобными принципами, которые к власти приходят группы людей, используя демократические процедуры для того, чтобы их уничтожить. И построить совершенно другое общество, что мы прошли в Германии 30-е годы, и мы помним, чем это завершилось, и какую цену заплатило человечество для того, чтобы после этого исправить, вылечить ту болезнь, которая подхватила не только Германию, но и многие страны Европы под названием национал-социалистическая версия антисистемного популизма. Вот такие непростые темы сегодня мы с вами затронули. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Я желаю всем удачи, хорошего времени. И я хоть досрочно, но тем не менее хочу поздравить всех нас с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Именно с победой над теми идеями, которые в свое время продвигались и Карлом Люгером, и Адольфом Гитлером. И хотел бы, чтобы это был в том числе и день, когда мы с благодарностью и со слезами на глазах вспоминаем наших родителей, наших предков, которые отдали свою жизнь за то, чтобы вот эти идеи не возобладали как в этом мире, и чтобы наша страна сохранилась, осталась независимой. И я хотел бы поздравить всех нас с этим праздником и пожелать, чтобы мирное небо сохранялось над нами всегда, и чтобы мы вместе сделали все необходимое, чтобы так это и было. Итак, еще раз всего хорошего, дорогие друзья, и до встречи через неделю.